«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, мы вспоминаем войну, которая омрачила олимпийское движение в 80-е годы. Из-за войны в Афганистане начался бойкот Московской Олимпиады 80-го года и ответный бойкот Лос-Анджелесской Олимпиады 84-го года. А 25 лет назад хватило мудрости у советского руководства завершить вывод советских войск из Афганистана, что спасло тысячи жизней наших соотечественников, которые свои юные годы провели на передовой, можно так сказать. И сегодня один из них у нас в студии. Это Сергей Кузнецов, автор-исполнитель, участник войны в Афганистане. Добрый вечер, Сергей Викторович. Его товарищ, коллега, офицер запаса Вячеслав Попов и также автор-исполнитель. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. А на прямой телефонной связи у нас будет Владимир Буковский, советский правозащитник, боровшийся за освобождение плененных советских солдат. И на прямую связь выйдет Владимир Николаевич Снегирев, журналист, корреспондент ведущих советских изданий в Афганистане в годы афганского конфликта. Сергей Кузнецов, вопрос. Какие годы вы служили на афганской войне?
Я служил в 82-м году, попал весной в Афганистан, а уволился в 83-м, уже на дембель ушел. Я был в срочной службе, служу под Кабулом, в мобильном батальоне.
Какие вот операции или боевые действия пришлись на ваш период службы?
Ну, разные операции. Большей частью мы ходили по дорогам Афганистана, ездили с Кабула в Термез и обратно. Большая часть, вот мы, несколько у нас было командировок, ну, как бы, колонн, мы проходили с ребятами с Джалабада, это 66-й бригады, сопровождение, потому что у нас было не очень много вооружения, а с ними было немножко легче пройти дорогу Афганистана, чтобы не обстреляли. Поэтому...
Поддерживаете дружбу со своими однополчанами?
С некоторыми, да, потому что встречаемся, некоторыми потеряла связь, ну, все равно... В стране пока ездим, встречаем, с кем служил. Вот я тут недавно встретился с человеком, который лежал 30 лет назад в госпитале. Ну, встреча у нас была. Прошло 30 лет, мы с ним встретились. Лежали в госпитале вместе.
А вы попали?
Было такое, да.
А были ли какие-то трагедии рядом с вами? Или в плен попадали ли ваши товарищи?
В плен я не попадал, а друзей мы теряли, да, вытаскивали. И как груз 200 отправляли на родину. Близких, даже с кем, когда мы с одним приехали, не прошло и где-то месяца два-три, и у нас был тяжелый бой, и как раз потеряли. С кем вместе мы въезжали в Афганистан из Союза? Тоже потеряли. Ну, был бой. И...
Давайте зададим вопрос Вячеславу. Вот вы выступаете в разных аудиториях. Как наши соотечественники вспоминают афганский конфликт, афганскую войну?
Вы знаете, на сегодняшний день вся вот ситуация вокруг войны в Афганистане, ну, она уже подходит к такому моменту, вот как раньше, вот после Великой Отечественной войны, лет 20, да, про ветеранов никто не вспоминал. Сейчас вот такая же ситуация идет по войне в войнах интернационалистах. И сейчас уже вот, ну, более углубленно, более интересно люди задают вопросы о тех событиях, да, и более внимательно слушают песни, и дети тех людей, которые находились в ограниченном контингенте в Афганистане, они уже совершенно по-другому, по-иному взвешивают те рассказы, которые вот по телевизору, в газетах или еще что-то, да, более душой проникают. И даже вот ребята-ветераны сами, да, говорят, вот таких песен никто давно не пел. Или наоборот говорят, вот там песни знаменитые там с 81-го там года, которые шли, эти песни, старые песни, которые, они залегли настолько глубоко, и всем они нравятся. Но люди хотят на эту же тему новые и новые и новые песни. Вот прям просят, говорят, а вот про это, а про это, а про это. То есть людям интересна эта тема, ну и в то же время она им... Ну, больная та тема. Особенно вот, ну, касаемо потери друзей, там, родственников и так далее.
С нами на прямую связь вышел Владимир Буковский, советский диссидент, который участвовал в освобождении наших плененных солдат. Владимир Константинович, добрый вечер. Напомните, пожалуйста, вот вы изучали причины начала войны в Афганистане. каковы главные из них? Вам слово. Давайте тогда сейчас восстановим связь с Лондоном, а с нами на прямой связи Владимир Николаевич Снегирев. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ребята тут нашли вашу статью. Пожалуйста, Слав, расскажи о ней.
Здравствуйте. Владимир, мы нашли, сегодня нам предоставилась возможность держать копию статьи «Место службы Афганистан», 1981 год, август.
Интересно.
Да, интересная статья. Я ее вот, ну, изучил, я о ней знал, и где-то еще в детстве, году 87-88, она мне попалась на глаза. И вот бывший мой преподаватель по военному училищу мне сегодня, как участник тех событий, вручил в подарок копию вот этой статьи, где было впервые в августе 81 года было сказано уже открыто, как первый официальный документ, первая официальная статья о том, что все-таки в Афганистане идут боевые действия, все-таки наши военнослужащие выполняют поставленные задачи.
Да, одним из первых эту правду рассказал Владимир Николаевич.
Да, и как раз вот это правда от вас, Владимир Николаевич, поэтому вот мне
вам
очень
слово, да,
интересно держать эту статью.
Как вы первые попали в Афганистан?
Что вы говорите, почему? Потому что, когда я приехал в Афганистан первый раз в годичную командировку, это был март 81 года, то, безусловно, у меня было огромное желание все-таки поведать нашим читателям, вообще миру о том, что там происходит. Ну, увы, первые мои опыты были просто трагическими, потому что все, что я передавал, либо шло в корзину, либо подвергалось такой цензуре, после которой мне было стыдно перед этими ребятами, о которых я писал, перед солдатами, офицерами, и особенно перед матерями и отцами этих ребят, потому что они же прекрасно понимали, что их дети воюют. А в газете выходило, что они в каких-то учениях участвуют, там деревья сажают и все прочее. И вот этот первый материал, «Место службы Афганистан», вот каким-то чудом, я не знаю, вышел их, ну, в более или менее пристойном виде. И я получил шквал писем из Союза в Кабул, да, от родителей, там, от родственников этих солдат, с благодарностью, с теплыми словами. И это были просто вот, ну, для меня это было очень дорого, причем дороже любой награды, потому что я прекрасно видел, какие человеческие условия там для солдат, и как им там трудно приходится. И эти вот слова, которые в газете первый раз прозвучали, они были, конечно, очень важны тогда.
Давайте послушаем мнение Франца Клинцевича, лидера Российского союза ветеранов Афганистана, который спустя годы считает, что тогда нельзя было не входить в Афганистан.
Я уже не помню, кто сказал, один из общественно-политических деятелей, он сказал так: вводить войска было глупостью, а не вводить было нельзя. Войска ввели там за 13-й, за 14-й раз, когда уже Тараки был убит Амином. И мы понимали, что республика, которая стала вот на социальный путь, народно-демократическая, она нам нужна в подбрюшье Советского Союза. Буфер нужен был. И, естественно, американцы никогда не дали ни малейшего шанса нам вот этим буфером воспользоваться. Они всячески вместе с англичанами проводили соответствующую работу спецслужб для того, чтобы там возникли вот эти конфликты.
С нами на прямой связи Владимир Буковский, советский диссидент, который участвовал в освобождении плененных советских солдат. Владимир Константинович, вы слышали мнение Франца Клинцевича, ветерана Афганистана. Как вы считаете, каковы истинные причины начала афганской войны? Вам слово, добрый вечер. Слышно, Владимир Константинович, как вы думаете, ребят? Не уверен. Давайте споем. Какую песню исполним?
Тишина. Mm-hmm. позабыл, что есть война, что я пришел с войны, но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. В окно ко мне спешит весна, зайчиком со стены. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. И ни друга, и ни брата разбросали войны. Если помните, ребята, станьте выпьем за живых. И ни друга, и ни брата разбросали войны. Если помните, ребята, станьте выпьем за живых. За тучки вновь зашла луна. Мы спим и видим сны. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. В душу мою стучит война. Я не хочу войны. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины. И ни друга, и ни брата разбросали войны их. Если помните, ребята, встаньте выпьем за живых. И ни друга, и ни брата разбросали войны их. Если помните, ребята, встаньте выпьем за живых. Я позабыл, что есть война. Когда пришел с войны, но тишина,
но тишина,
но тишина целится со спины. Но тишина,
но тишина,
но тишина,
но тишина
целится со спины.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот как политработники вам объясняли цели вашего пребывания в Афганистане в те годы?
Ну, говорили, что нужно выполнять интернациональный долг, что мы защищаем интересы нашей Родины. Ну, как мы и так же думали, мы же тогда сами добровольно писали как бы рапорта для того, чтобы поехать в Афганистан.
А вас когда призвали, вам сказали, что вы едете в Афганистан?
Сначала нет, а потом мы уже знали, что едем в Афганистан. Сначала я попал в учебку, у меня была учебка на Украине. Сначала, ну, так у меня получилось, нужно было в Фергану попасть, я попал на Украину. А потом уже попал, уже мы знали, что идем в Афганистан.
Давайте, Сереж, попробуем с Владимиром Константиновичем. Владимир Константинович, добрый вечер. В чем были настоящие причины вхождения советских войск в Афганистан? Вам слово.
Ну, я видел много документов ТК, Политбюро того периода, 79-80 года. Они не хотели идти, они, в общем-то, понимали, что они там застрянут, что это будет осуждено мировым сообществом. Но у них началась паранойя. Они боялись, что Амин, новый правитель, который сместил Тараки, что он становится проамериканским. И они очень испугались, что Афганистан станет промусульманским, проамериканским. У них большая граница с Средней Азией, с мусульманскими республиками. Вот это, по крайней мере, официальная причина, почему они вторглись в Афганистан, состоит в этом. Они вошли не помогать правительству в борьбе с муджахидинами, а сместить Амина. Их главная задача была сместить Амина и заменить его на Бабрака Кармаля. Это они и сделали. Но, конечно, застряли. и отлично понимали, что, в общем, это нехорошо, и все время думали, как же оттуда выбраться. Вот такая вот глупость.
А в какой момент вы подключились к освобождению советских военнопленных, Владимир Константинович?
Ну, было очень много перебежчиков, люди бежали, там очень условия были тяжелые, жестокие, обращение с ними было бесчеловечное, я имею в виду в советской армии. И очень многие бежали к муджахедам, а муджахеды поначалу их или убивали, или держали в ямах, и мы об этом узнали, и через своих, как бы, свои контакты стали их уговаривать этого не делать. И по возможности отпускать на Запад. В конечном итоге это была головоломная задача, я вам скажу. Она стоила мне многих лет жизни. Но в конечном итоге нам удалось вывести на Запад где-то человек 15. Совместными усилиями, не только мне или там еще кому-то. Все вместе, мы это делали, много людей. Но в конечном итоге человек 15 удалось спасти.
Вы следите за их судьбами? Кого-нибудь из них сейчас можно найти?
Вы знаете, некоторых я знаю, что они живы, я с ними не в контакте. В Нью-Йорке, я знаю, в Нью-Джерси живет один парень, он женился, у него все в порядке. Вот. Но я с ним давно не говорил, понятия не имею. Один уехал в Австралию, один в Канаду. Двое вернулись и, конечно, попали в тюрьму. Мы их предупреждали, что назад пути нет. Ну, они не послушались, ну, это их воля, они взрослые люди. Поехали и, конечно, попали в тюрьму.
Владимир Константинович, а насколько достоверны официальные цифры советских потерь, как вы считаете?
Я считаю, они сильно занижены. По моим наблюдениям, там было больше. Там, я думаю, раза в два больше погибло. Они говорят, 13 тысяч, это не может быть. Это просто не может быть.
То есть вы считаете, да, даже есть какие-то цифры, что в ходе одной операции где-то в тоннеле да, несколько тысяч было, то есть за один день?
Ну, конечно, конечно, ну что вы, там же масса была, и гибли самолеты, потом появился «Стингер» на вооружении у муджахединов, а он сшибал самолеты и вертолеты, это сразу гибнет там 20 человек, 100 человек, да? Это все очень серьезно. Ну и засады, все время устраивали засады, причем засады устраивали колонии, а в колонии много народу, и танки, и бронетранспортеры, и все это гибло. Нет, конечно, но, к сожалению, в документах ЦК и Политбюро других цифр тоже нет. То есть они эти цифры даже для себя не фиксировали.
Ну вот смотрите.
Да, это говорит Вячеслав Попов, офицер запаса. Послушаем его,
Владимир Константинович. Вот у меня находится копия документа в руках председателя комитета Верховного Совета СССР по делам воинам и интернационалистов, товарищу Шедько Павлу, да, Павлу Вадимовичу.
От Язова, министра обороны.
Да, за подписью министра обороны Язова. На ваш вопрос сообщаю, что потери советских войск в ходе боевых действий с вооруженными формированиями афганской оппозиции за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года составил 13 833 человека. И здесь в каждый год с 1979 по 1989 разбито по годам сколько. И вот в конце здесь этого документа уже рукой приписано сведения о количестве погибших в Республике Афганистан по военным округам, республикам, краям и областям прилагаются. И здесь вот написано от руки уже 13 833 человека Министерства обороны. 112 человек умерло от ранений и болезней. 572 человека – это Комитет государственной безопасности, 28 человек – МВД и 20 другие. Всего 14 565 человек. Это за подписью Язова от 18 октября 1990 года. Документ, вот эта копия, находится у меня в руках. Я ее сегодня...
Получил,
сегодня ознакомился с ней и на всякий случай с собой взял.
Владимир Константинович, как вы считаете, можно ли верить вот вообще то, что это и...
Я бы сомневался, я бы попытался все-таки дальше, глубже залезть. У них очень часто под другими категориями прятались потери.
Нет, это, конечно, кстати, понятно, в любом
если какие-то. Они цифры потерь прятали в другие категории. Там пропавшие без вести, там, я не знаю, передислоцированный. Вот, якобы погиб там уже после передислокации, они же списывали это все. То есть с ними нельзя, их нельзя принимать на веру. Это такая была власть, там надо все проверять, копать, выяснять. Я не занимался этим. По-моему, и 13 тысяч довольно много. А если окажется там 30 тысяч, ну да, конечно, печально, но как бы на мою оценку этих событий это уже не повлияет.
Спасибо, Владимир Константинович. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем мнение полковника запаса, депутата Франца Клинцевича, который считает, что сравнение Вьетнама и Афганистана некорректно.
Ну, с точки зрения военного человека, это, наверное, корректно. С точки зрения общественно-политического ситуации, это была совсем другая вещь. В Афганистане были исторически сложившиеся наши интересы еще с ленинской Россией, еще в 19-м году. Во-вторых, Советский Союз очень сильно дружил с Афганистаном. Во-вторых, нам был важен вот южный сосед, нормальный. Мы были заложниками обстоятельств, и эти обстоятельства нам создали специалисты иностранных спецслужб, к сожалению. А Вьетнам – это немножко другая ситуация. И участие американцев там, во Вьетнаме, они тоже оперируют национальными интересами. Честно говоря, я не очень понимаю. Поэтому с политической точки зрения это разные войны.
Давайте послушаем песню.
Да, песню Виктора Верстакова мы споем.
Дрожит душман, пули хубри, и около Герата его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле войска афганские одни, и так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода, границу ж перешел и стал любуется природой. Дает концерты в кишлаках, а в паузы антракты. Детишек носит на руках и чинит мирный трактор. Хоть контингент наш и неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится? Она разбила 1000 банд, да нет, и миллион миллионов. Почти очистила Шиндант и 2 других района. Сильна-то важна, велика, заслуженно известна. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. Маруся, раз, два, три, калина чернявая девчина, в саду ягоды рвала. Маруся, раз, два, три, калина чернявая девчина, в саду ягоды рвала.
Находилось место и юмору.
Юмор, а на войне всегда выручает юмор. Мы писали и тяжелые песни, когда потеряли ребята. И, конечно, без юмора никогда не обходилось, потому что надо настроение поднимать себе. Но было сказано, условия были разные, и были тяжелые условия, и бывало и голодные были, и были и без воды. Но все равно стараешься как бы поддержать. Мы тут с другом встречались, когда я спрашивал, вот ты в бой всегда там шел куда-то такое. Он говорит, я на тебя смотрел. Я говорю, я за ним смотрел. А получилось так, что мы друг на друга смотрели и шли, как бы, вот так вот. А потом же задумываюсь уже об том, что могли убить, там, могли обстрелять, там. Это потом уже все приходит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими гостями мы вспоминаем вывод советских войск из Афганистана, который состоялся в такие же февральские дни 25 лет назад.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. На этот раз самая знаменитая из знаменитых. Она собрала все золото 70-х и стояла только на верхней ступеньке пьедестала почета. 3 олимпийских золота, 10 мировых, 11 европейских. Хрупкая женщина с железным характером. Ирина Роднина.
когда мне один раз сказали, что мы тебе приказываем вот на какие-то соревнования, потому что это клуб ЦСКА, это,
ну, да,
я им сказала, замечательно, вот у вас лейтенант Зайцев и майор Жук, и пускай катаются в паре, а я посмотрю.
Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера. Повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями вспоминаем 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Владимир Константинович Буковский с нами на связи. Владимир Константинович, как по-вашему, почему мудрости хватило только новому руководителю Горбачеву начать процесс вывода ограниченного контингента из зоны военных действий? Вам слово.
Ну, я бы не сказал, что ему хватило мудрости. Не забывайте, что война продолжалась еще 4 года при нем. 4 года, то есть почти половина всей войны. Это не была не мудрость. Ему нужно срочно было наладить отношения с Западом. Страна сваливалась в структурный кризис экономический. Ему нужно было прекращать вот все эти болевые точки горячие, потому что на это средств уже не было. Плюс нужно было переоснащать экономику, вот оборудование нужно было закупать, а Запад объявил бойкот. Ему нужно было выходить из этой изоляции. И он понимал, что он не может этого сделать. Во-первых, не выведя войска из Афганистана, и во-вторых, не выпустив заключенных, политзаключенных, начиная с Сахарова. Поэтому он и то, и другое сделал вовсе не по доброте душевной, а потому как иначе у него его политика не складывалась.
Давайте послушаем Франца Клинцевича, лидера Российского Союза ветеранов Афганистана, который считает, что под воздействием идеологии люди тогда добровольно рвались в Афганистан.
Конечно, идеологическая машина тогда работала очень сильно, и не участвовать было нельзя. И там люди просто рвались на эту войну. Мы все понимали, что есть истинные интересы защиты своих рубежей. Нюансы, о которых мы сегодня говорим, никто не знал и никто не доводил. Эти нюансы были совершенно секретны, и была большая серьезная работа. Но, понимаете, мы военные люди, я профессиональный военный. Военный предназначен для войны. Он готовится для того, чтобы быть полезен Родине. И, конечно, я не то что с гордостью, я с такой теплотой вспоминаю эту службу. Это наши дружбы, это наши задачи и так далее. И когда я сейчас встречаюсь с людьми, вот какие-то воспоминания, честно говоря, мне иногда даже не верится, что такие задачи мне, капитану, 20-летнему мальчишке, ставились. И что вообще их возможно было выполнить, которые мы задачи выполняли. Вот это правда.
Сергей, вопрос. Как вот офицерский корпус себя проявил в эти годы?
Ну, офицеры были разные, могу сразу сказать. Были хорошие, были, которые с нами входили в операции. Вот нормально все с ними. Многие, которые не ходили... Мы с ними как бы и не общались, и старались потом и не общаться. Потому что в бою проверяется все. Вот мы даже ходили в колонны, предположим, мы садились, есть, ждали нашего командира, чтобы вот он первый взял ложку и начинал есть. Потому что мы садились в круг, ели все вместе в колонне когда. Готовили на одной, от фильтр брали корпус, и на нем делали кашу себе, готовили, ели. И ждали старшего, чтобы он начнет, первую ложку должен принять. Поэтому как бы у нас дружный коллектив был. В этом плане было все вместе. Потому что если бой начнется, как можно быть? Он рассчитывает на нас, мы рассчитываем на него. Он нас прикроет, мы его прикроем. А когда те, которые с нами некоторые не ходили, мы не знаем их. Многие даже, как говорится, и знать не хотели. Ну, разные же были. Как и нет, как я всегда говорил, нет плохой нации, есть просто плохие люди. На войне же разные, тем более это на войне быстро проверяется. Там это как лакмусная бумажка сразу, раз, и ты уже знаешь после первого боя.
Вот вопрос Вячеслава, тогда были подростком, как в семье передавалась вот эта память о преемственности, что ли, фронтовой, от поколения фронтовиков к интернационалистам-афганцам?
Дело в том, что Мой дедушка Николай Павлович воевал в Великую Отечественную войну. Отец участвовал в боевых действиях в Афганистане в 82-м году. Я деда никогда не видел, потому что дед умер от ран в 52-м году. Папа мой был 4-летний ребенок, когда дедушка умер. Поэтому особо про дедушку там особо не рассказать. Но у нас в семье всегда чтилось такое понятие, как ветеран Великой Отечественной войны, родина, долг победы и так далее. И вот когда мой папа попал в Афганистан, и я об этом не знал. Ну, папа в командировке и в командировке. Не знаю, мама знала, нет, но уже потом, когда я уже стал офицером, уже мы с папой разговаривали на эту тему, я у него спросил, расскажи что-нибудь. Он никогда сильно не рассказывал ни о чем. Он краснел, бледнел. Не хотелось ему, видать, вспоминать. Я ему единственный вопрос задал. Говорю, пап, страшно было? Он говорит, очень. Почему? Ну, страшно. Страшно потерять вас. Страшно, что вы меня потеряете. Вот это самый великий страх, что семья останется без кормильца. Все остальное, он говорит, как-то там приживались, приловчились и так далее. Но много не рассказывал. Для него это очень такая больная тема, но самый важный момент я потом уже видел, когда он встречается со своими сослуживцами, с которыми он был там, и ну, вот эти встречи, они настолько искренние, настолько теплые, настолько я не знаю, как правильно объяснить. Я сам служил вот на границе, да, на заставе служил. И я точно так же сейчас встречаюсь со своими сослуживцами. Я не участник боевых действий, ничего. Но вот эта обстановка семьи пограничной заставы, да, она настолько близка вот к тем, наверное, ощущениям встречи ветеранов. Вот эта преемственность, вот любви друг к другу, как к братству солдатскому, офицерскому и так далее. Вот у нас в семье вот это принято было и очень приветствовалось. И папа был очень горд, что вот я прослужил, и я встречаюсь со своими ребятами, и он встречался. Я свидетель всех вот этих событий.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир. Ростовская область, Владимир.
Ваш вопрос нашим гостям.
Многим известна поговорка: кому война, а кому мать родна. Вопрос афганцам. Подтвердите или опровергните факты переброски наркотиков в самолетах во время войны в Афгане. И самый чудовищный факт, когда на санитарном самолете Ил-18, который пилотировал челябинский экипаж, контрабандой переправили дешевое кандагарское золото, зашитое в трупы павших ребят. Вот как бы об этом спеть. Спасибо.
Ну, масса таких непроверенных легенд ходит.
Абсолютно непроверенная информация. Если у вас есть документы или там какие-то, да, я вот, например, слышал много всяких баек, историй, но документального подтверждения чему-то лично не видел. Я не знаю, вот Сергей, как участник событий, вообще, наверное, у него глаза вот настолько удивленные были.
Не,
сейчас.
Ну, нет, почему? Я тоже это слышал, ну, как это бы одна из все. Версий, но не проверено, и не знаю, если честно.
Не знаю, откуда у вас эта информация?
Ну, как раз мы хотели еще спеть, думаю, как раз сказал про деда своего. Я тоже своего дедушку не знаю, он у меня погиб в Великой Отечественную. Ну, отец у меня служил тоже пограничник, ну, только срочная служба на границе. Я потом попал в пограничный уже в российское время. В советское время я был в Афганистане другое. Хотел спеть как раз посвященный Великой Отечественной войне, потому что мы учились и как бы, как правильно сказал Франц Клинцевич, у нас идеология была Великой Отечественной войны, и мы тоже как бы понимали, что мы защищаем свою родину.
Синеглазый мальчик с босоногим братом бегают по травке с ветром наравне. Если б в 41-м я не стал солдатом, были бы мальчишки сыновьями мне. Русая девчушка с белоснежным бантом ласковых ромашек в поле собрала. Если б в 41-м я не стал солдатом, славная бы дочка у меня была. Если б в 41-м я не стал солдатом, славная бы дочка у меня была. Дом над самой Волгой, за вишневым садом, розы у калитки, столик да скамья. Если б в 41-м я не стал солдатом, собралась бы в доме вся моя семья. Если б в 41-м я не стал солдатом, собралась бы в доме вся моя семья. Любовались вместе с милой бы закатом и гордились взрослыми нашими детьми. Если б в 41-м я не стал солдатом, самыми счастливыми были б эти дни. Если б в 41-м я не стал солдатом, самыми счастливыми были б эти дни. Да. У поникшей ивы я погиб с ребятами, но остались в памяти мы на времена. Стали в 41-м родины солдатами, вписаны в победу наши имена. Стали в 41-м родины солдатами, вписаны в победу наши имена. Вписаны в победу наши имена.
Спасибо. Давайте послушаем Франца Клинцевича, который считает, что пора приравнять афганцев к ветеранам Великой Отечественной войны.
Был период, когда афганцев подняли, говорили им хорошо. Потом, сразу после развала Советского Союза, 91 год, эту тему просто опустили. Опустили Советский Союз, опустили нас. И вы помните эти цинковые мальчики, вся этот разговор. Очень сильно, очень серьезно переживали родители погибших. Для них, представляете, сказали, что вот их сын погиб по глупости и так далее, а не герой. Это страшная вещь. Так что сначала афганцев подняли на высоту, показали их героизм и так далее, а потом как этого бойца бросили. Вот сегодня иногда случается такая вот ситуация. Единственное, что хочу сказать, что прошло много лет, и только последние 10 лет, в том числе и вот когда мы стали депутатами, вот при поддержке Путина мы начали заниматься мерами социальной поддержки для ветеранов боевых действий. Но, к сожалению, они пока что не приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны.
Владимир Константинович Буковский у нас на связи. Давайте тогда ребят спросим.
Ну, я могу сказать, да. Это правильно было. Мне даже ребята многие вот, нам письмо присылали. Мне друг вот в 82-м году, которые увольнялись еще до оправы на льготы, как он нам дали удостоверение, а свидетельство о праве на льготы у меня в кармане лежит как раз. Ему вручили участника Великой Отечественной войны. Потом у них обменивали уже на участника вот, свидетельство о праве на льготы. А первый нам дали... Участник Великой Отечественной войны. Тут молодой парень пришел, ему дали удостоверение в военкомате. Участник Великой Отечественной
войны. Просто других еще
не было. У нас в военном билете было написано «Участвовал в формировании в ДРА». Демократическая республика. У нас еще ДРА была, потому что 82-й год, 83-й. Демократическая республика, а потом стала РА. Вроде, а у нас Демократическая республика Афганистан. И получали участника Великой Отечественной. И льготы нам потом, когда были, при Андропове еще были даны, почти участника Великой Отечественной войны. Потом в процессе нас эти льготы все почти забрали. А сейчас оставили кое-что из этих льгот, как мы смотрим.
А вот Франц говорит, что удалось отстоять.
Ну, не все, потому что я когда пришел в пенсионный фонд, я достал удостоверение, вот у меня участник афганской войны, чеченской войны. Я говорю, какой? Они говорят, ну, по одному только будем. Я говорю, да, я забрал, говорю, по афганскому хоть. Как бы нам вот плачут боевые, положенные раз в месяц, там, наши льготы. Я не стал ничего отказываться, на определенную сумму, вот мне на книжку идет определенная сумма боевых действий, как бы наши боевые.
Так, льготы они не все. Раньше у нас квартира была 50%, сейчас надо кучу бумаг пройти, чтобы тебе эту квартиру дали. Потом раз в год нам положено ездить бесплатно на самолете.
На лечение, да.
В военкомате замучишься документы собирать.
Даже путевку в дом отдыха, вот если мы с Сергеем пробовали оформить,
у нас ничего не получилось. Почему? Это можно, там это, опять надо бегать. Это... Почему? Потому что раньше, как бы, в советские времена за тобой смотрели, как бы, вот тебе путевка, езжай. А сейчас, как бы, это есть. По твоей путевке кто-нибудь другой съездит. Ну, так же, как и наградные, что в советские времена, что сейчас вот в чеченских событиях. Не смотришь, когда не те, кто воевал, носят награды, а те, кто... В штабе больше.
Да.
И все.
Не, ну ведь бывали случаи, когда офицер там из Москвы приедет в Афганистан на 2 дня, приезжает оттуда уже с орденом Красной Звезды, там, например.
Ну, да? Разное все было.
Не, ну, бывали случаи там.
Я не говорю, понятно, что мы
по фамилии не назовем, но бывали случаи такие, конечно.
Льготы, да, нам как бы давали. Вот, я говорю, Горбачев перед тем, как уйти, вернул нам хоть на железную дорогу льготы. Слава тебе, Господи. На проезд в метро бесплатно. У нас же Черненко забрал их, Андропов нам дал проезд бесплатный. В 1983 году мы ездили бесплатно. Черненко, на их забрал их потом. И то не сразу Черненко забрал, я еще год успел поездить, а потом нас забрали. Потом Горбачев, как бы у нас не было льгот на проезд, потом опять появились. Когда он уходил, Горбачев, нам вернули льготы на проезд бесплатно. И сейчас мы можем хоть бесплатно ездить в метро и на транспорте общественном.
Часто ли вам молодые наши россияне спрашивают, интересует ли их война в Афганистане?
Нет, они пытаются узнать, им сейчас интересует, что мы рассказали об Афганистане. Не только, как бы, вот, что в кино показывают, там, раньше показывали, как бы, все патриотично, сейчас начинают все показывать другую. Кровь,
да.
Грязь, ну, я все прекрасно понимаю, война – это кровь, грязь, страшно, как вот меня обычно спрашивают, чистилище, кто смотрел, я говорю, как там правда было такое, я говорю, было еще страшнее. Как в фильме «Чистилище» показано. Но вы знаете, все не все показывает молодежи. Почему? Потому что война – это не самое хорошее. Даже на войне самое лучшее – это дружба. Правильно Франц Пенцевич сказал. Дружба – это было сплочение. Тут мы с ребятами дружили. Как бы. Ну, у меня вот многих ребят не стало. И кто погиб в Афганистане, кто уже потом. Многих не стало, мы схоронили. Даже был такой какой-то у меня год, что один за одним уходили ребята. В том, что там же болезни были другие, и они как бы в нас сидели. И припадаешь, когда в другой климат, они развиваются, люди умирают. От обычных болезней. Если он был бы там, в Афганистане, он бы, может быть, жив остался. Я просто говорю, потому что климат другой. Нас же отсюда бросали туда, у нас получается здесь там как бы такой влажный климат, а там жара. Мы же не приспособлены. Хотя у нас вот переводчики были таджики, наши переводчики, ребята. А многие родственники у них были в Афганистане.
Ну и у многих, конечно, инфаркты, инсульты.
А это да, потому что стрессовое состояние, да. И многие сердце, сейчас вот сдают сердце, желудок, потому что питались, ну, разной пищей. Сейчас вот начинает уже играет роль то, что мы как бы принесли в Афганистане. И когда мы пришли с Афганистана, у нас не было такого, чтобы нас отправляли на революционный центр. Реабилитацию. Мы пришли с Афганистана, ну, в начале, когда вот в 83-м я пришел, ну, о нас еще не говорил никто. В 83-м году мы, как бы, это потом в 85-м стали говорить уже Афганистан, они воевали, они были герои. Это 85-го года началось уже, как бы, правильно сказал, до пика давайте. А в 91-м году мы опять не стали никому нужны.
Давайте послушаем Франца Клинцевича, который считает, что тогда сама международная обстановка подталкивала Советский Союз к вторжению в Афганистан.
Дело в том, что ЦРУ было очень довольно, и спецслужбы, что мы вошли тогда. Им кажется, что они нас втянули. Сегодня, пройдя через годы, можно было бы сделать по-другому, но не реагировать и не участвовать мы на тот момент не могли. И сегодня, исходя из событий, которые были, мы в 79-м году стали на пути ортодоксального ислама, терроризма и наркотрафика. Мы стали в 79-м году. Я хочу, чтобы это люди понимали. Только цена, наверное, очень дорогая. Надо было бы, наверное, политикам
более внимательно думать, последствия чего и что будет. Но эта война была не напрасна, и жертвы были не напрасны. И солдат по приказу своего правительства вошел туда, и по приказу своего правительства вышел, выполнив до конца свой воинский долг. Мы стояли и стоим вот именно на этих позициях.
Слушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Тищенко Сергей, город Кировград, Свердловская область. Когда я был на приписной комиссии, я тоже как бы изъявил желание, как бы, ну, я 70-го года, изъявил желание пойти, ну, в общем-то, тоже в Афганистан, но это меня постепенно как-то отговорили, и я не это, ну, не пошло, у меня все по-другому пошло, по другому сценарию. Я хотел задать вопрос вашим гостям. Как они относятся, я не знаю, как вот они относятся к высказываниям Путина, что, значит, распад Советского Союза стал геополитической катастрофой?
Спасибо, вот. Сергей. Давайте дадим слово нашим гостям.
Ну, во-первых, я хочу за вас порадоваться, что вы туда не попали на самом деле.
Не жалейте об этом.
Да, не жалейте никогда об этом. Ну, на самом деле, катастрофа-то случилась, понятное дело, и я считаю, что правильно президент говорит об этом, потому что, ну, все стало в один день вдруг не так. И экономика, и политика, и люди, и информация, и все остальное. Поэтому это достаточно серьезное потрясение и достаточно сильное такое политэкономическое изменение и сознание людей, и материальных ценностей, и патриотических ценностей, и всего остального. Вот представляете, это все за решение там одной какой-то политической группы, вот это все случилось. И до сих пор мы вот эти плоды пожинаем вот этого большого происшествия. И, в принципе-то, люди друг к другу из разных республик-то, как вот простые люди, да, мы же относимся друг к другу хорошо, там, у меня там есть друг в Грузии, в Азербайджане там живет, там, на Украине, в Белоруссии, мы же все большая семья, мы советские дети, и мы все учились там в одной школе из разных республик, и, в принципе, вот представляете, вот такое происшествие случилось, и мы теперь по ту сторону государств. И друг другу уже, ну, считай, что не можем свободно там поехать в одну страну, в другую, в третью. Ну, вот это, я считаю, что президент прав в этих словах, абсолютно прав.
Вот у меня был украинский батальон, у нас почти все с Украины были. Сейчас на Украине посмотришь, что творится. Хотя я всегда говорил, это было единое государство, разделили. Но это разделяя власть, это не как бы давно уже было.
То есть, ну, на самом деле трагедия.
Как вы для себя отвечаете, Сергей, за что вы там воевали, вот, когда спрашиваете себя об этом?
Ну, во-первых, у меня погибли многие ребята, которые, с кем я служил. Ну, а так нас послала Родина. Мы шли защищать нашу страну, как бы дали присягу Советскому Союзу. Я попал в 81-м году, попал в учебку на Украине, я же сказал. Потом попал в Афганистан. Хотя в 81-м должен был попасть в Польшу. Когда в Польше была заваруха, мы стояли рядом, у меня БТР был готов, и уже я должен был войти в Польшу.
Ну да, ну слава богу.
Поэтому я не попал в Польшу, попал в Афганистан. Ну, все равно куда-то я должен был попасть. От судьбы не уйдешь. И поэтому было, когда сказано вот про наркотики, там, в Великой Отечественной войне тоже много рассказывали, что и картины привозили, кто-то на этом нажился, на Великой Отечественной войне, а ветераны Великой Отечественной, кто-то в нищете умер. Также у нас с Афганистана тоже кто-то, может быть, и в роскоши купался, а многие ребята. У меня друг, вот, инвалид первой группы, квартиру не мог получить очень долго. Почему? Потому что 30 сантиметров было лишнее.
Конечно. Сделай, капитан, три круга над заставой. Ты же в курсе, нам здесь больше не бывать. Видишь, тянется к России клин усталый. Не спеши нам птиц недолго обогнать. Нам же с ними по пути к родимым гнездам. Заждались станицы, села, города. В край родной вернуться никогда не поздно. Расставаться нелегко. Всегда три прощальных круга над заставой.
кошмарами борты. Как журавли пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли. Слушай, капитан, ну погоди немного. Не спеши, извини, что я на «ты». Ты порою был для нас главнее Бога, выручал не свысока, а с высоты. Так давай же вместе подымим по мирам. Нынче в небе нам с тобой не страшен черт, ни десант в огонь гражданских пассажиров в мир доставит твой фартовый борт. Три прощальных круга над заставой. Парами борты, как журавли, пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли бросил капитан окурок пыль седую. Без команды все понятно, нам пора. Митуги лопастями синь шлифуют, раздражают задремавшие ветра. Вот и все к иллюминаторам прильнули, разглядеть пытаясь лица на земле. Заклинаю, чтобы в срок домой вернулись все, кто нам с тоскою смотрит след. Три прощали круга над заставой. Парами борты, как журавли, пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли пролетят навеки, вдалеке оставив ставший нам родным. Клочок земли, ставший нам родным. Клочок земли.
Спасибо. Вот в ближайшие недели будут памятные мероприятия, в каких вы будете участвовать?
Ну, и 15 числа, и 14. Ну, значит, и 12 будем в музее вооруженных сил.
12 числа мы будем в музее вооруженных сил. Там будет мероприятие в городе Зарайске 14 числа. 15 числа будем в Люберцах. Еще и территория. И в Балашихе. И в Балашихе 15 числа второй концерт.
О чем будете вспоминать с вашими товарищами?
Ну, опять же, война. Как раз будет в Балашихе у нас будут ребята, летчики, которые у нас вот вывозили. Ну, мы же вылетали больше всего на борту. Куда-то попасть, это на борт, либо на колонне. Поэтому нам летчики тоже... Союз, мне довелось, я в Союз, из Союза прилетел на Ту-154 и улетел на Ту-154. А в Гостоль попадал уже и на 76-м. И на 12-м.
Куда приземлялись на Ту-154?
В Ташкент.
Ташкент.
У нас Ташкент, на Тузель. Ну, правда, когда приехали уже в Союз, мы попали не в Тузель, как обычный военный аэродром, а попали на гражданский аэродром. Мы должны были в Тузель приземлиться, а приземлились на гражданском аэродроме, проходили уже нас. Было же смешно, проходили обычную таможню. Спрашивают, наркотики, как вот было сказано, наркотики, оружие есть? Нет.
Ну, а вы уже на дембель шли?
Да, ну, да, уже.
83-й год, мы как раз осенью из Ташкента. Да, весело было.
Да, 25 лет пролетело не так уж и заметно, да?
Да. Как раз вот я был на выходе войск, ездил туда и выступал там и в Термесском отряде. Вот как раз последняя песня написана на стихе.
Вы видели, как генерал Громов переходил мост,
был,
да?
Я был как раз на выходе войск, да. В 89-м году я приехал туда. По линии ЦК, ВЛКСМ нам дали даже, это у меня командировка была. И это у меня там, я ездил уже с гитарой, выступали, пели афганские песни, ребят встречали. Хотел своих еще увидеть, у меня многие еще ребята там воевали.
Да, в каждой семье будут эту неделю вспоминать Афганистан, войну, которая едва ли не как Великой Отечественной войны, война коснулась наших современников и соотечественников. А мы сегодня ее вспомнили с нашими гостями, Сергеем Кузнецовым, Вячеславом Поповым. А на прямой телефонной связи у нас были Владимир Буковский и Владимир Снегирев. И свое мнение высказал Франц Клинцевич, депутат-полковник запаса. Что ж, сегодня в день открытия Олимпиады мы не могли не вспомнить эту войну, которая омрачила и Олимпиаду 80-го года, и Олимпиаду 84-го. Дай бог, чтобы больше этого никогда не повторялось. Но на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.